Глава 24. В древнейших, обрывочных текстах можно найти невразумительные упоминания об Эресаль. Так именуют, видимо, старейшего из духов, который воплощает саму сущность физического мира. Разумеется, не существует способа эмпирически определить, послужил ли факт приобретения значения, сила, заключенная в создании символов из неодушевленной материи, причиной или, по сути, творческой энергией, породившей Эресаль. Или же в деле замешана некая иная загадочная сила, которая привела к получению значения и смысла у разумных форм жизни в более поздний период. В любом случае, неоспоримое, но редко упоминаемое явление заключается в том, что огромное могущество скрыто, точно подземные слои, в заметных элементах ландшафта, а также в том, что сила эта проявляется неочевидно, но фундаментально эффективно. Настолько, что может поставить подножку богам. Более того, иногда даже привести их к окончательной гибели. Келлар Стеллис Лихенский. Компендиум карт. Предисловие. За тысячу лет ветер и переносимый им песок превратили когда-то огромные коралловые гребни и рифы в плоские островки. Их неровные, источенные края были покрыты впадинами и вымоинами, а узкие и извилистые расселины между ними доверху заполнены острым щебнем. Худшего места для того, чтобы расположить армию, Гэммет и представить не мог. Хотя особого выбора у них не было. Только отсюда был подступ к полю боя, а кроме того, вскоре стало очевидно, что когда эта позиция занята, защищена она не хуже уединенной горной крепости. Уже из-за этого ей можно было простить все недостатки. Основной причиной тревоги и суматохи в рядах легионов, по мнению Кулака, было то, что Тавор, сломя голову, несется прямо врагу в пасть, на чужое поле боя. Он осмотрел, как солдаты, разбитые на отряды по сотне, направлялись к разным возвышавшимся над низиной коралловым островам, чтобы обосноваться там. Заняв позицию, они начинали строить из щебня защитные ограждения и низкие стены, а затем скаты с южной стороны. Капитан Кеннеп нервно ерзал в седле неподалеку от Кулака, наблюдая, как первый отряд их легиона выдвинулся в сторону огромного, белого словно кость, острова на самом западном краю низины.
«Они не будут пытаться выбить нас с этих островов», — сказал капитан. «Зачем напрягаться, если очевидно, что адъюнкт намеревается привести нас прямо к ним в лапы?»
Гэммет чуял критику и сомнения, скрытые за словами Кеннеба, и хотел бы сказать что-то, чтобы воодушевить капитана, зародить в нем веру в умение Тавор разрабатывать и применять изысканную тактику. Хотел бы, но и сам Кулак не был в этом уверен. За все время похода из Арена ее неожиданный гений ни разу себя не проявил. По правде говоря, они просто шли на север, прямо, как копье.
Но о чем это говорит? О целеустремленности, достойной подражания, или об отсутствии фантазии? Настолько ли это разные понятия или просто разный подход к одному и тому же?
А теперь их все так же невозмутимо выстраивают в боевой порядок, чтобы выступать, скорее всего, на рассвете завтрашнего дня, прямо на врага и его мощные укрепления. На врага достаточно умного, чтобы создать ложные и необычные подходы к своим позициям.
«Эти склоны станут свидетелями нашей смерти», — пробормотал Кеннеп. «Корбаладом приготовился, как приготовился бы любой обученный малозанский командир. Он хочет, чтобы мы столпились на том холме, взбирались на него под бесконечным градом стрел, болтов, снарядов, баллист. И это не говоря уже о колдовстве. Смотри, какими гладкими он сделал подъем и кулак. Когда кровь потечет по камням, ноги поедут по ним, словно по голому льду. Мы не сможем подняться».
«Я не слепой», — прорычал Гэммет. «Допустим, что адъюнкт тоже».
Кеннеп бросил на старшего быстрый взгляд.
«Хотел бы я в этом убедиться, Кулак».
«Сегодня вечером будет собрание офицеров», — ответил Гэммет. «И еще одно, за час до рассвета».
«Она уже решила, где будет расположен наш легион», — проскрипел Кеннеп, наклонившись в седле, чтобы сплюнуть на местный манер.
«Да, капитан, уже решила».
Им было приказано прикрывать пути к отступлению, но не для союзников,
а те, по которым может броситься на утек разбитый враг. Преждевременная уверенность в победе, которая отдавала безумием. Они были в меньшинстве. Преимущество было полностью на стороне Шаик. Но, невзирая на это, треть армии Адъюнкта не будет участвовать в битве.
«И Адъюнкт ожидает от нас профессионального исполнения приказов», — добавил Гэммет. «Как ей будет угодно», — прорычал Кеннеп.
Саперы и инженеры работали над защитными укреплениями и скатами. В воздух поднималась пыль. День был невыносимо жарким и ни намека на ветер. Так, редкий, едва заметный бриз. Всадники хундрилов, сетийцев и виканцев расположились к югу от Коралловых островов, ожидая, пока закончат прокладывать дорогу, по которой они смогут продвинуться в самую низину. И даже тогда у них едва ли будет достаточно места для маневров. Гэммет предполагал, что Тавор оставит большинство всадников позади. Долина была недостаточно широкой для размашистых кавалерийских рывков. Для обеих сторон. Шаик, скорее всего, тоже придержит своих пустынных воинов. Они будут свежей силой, чтобы нагонять разбитых малозанцев.
В свою очередь, у нас есть хундрилы, способные подсобить при таком отступлении или разгроме.
Довольно постыдный итог. Останки малозанской армии подвое едут на хундрильских лошадях. Кулак скривился от картины, которую нарисовало ему воображение, и раздраженно выкинул ее из головы.
«Адъюнкт знает, что делает», — заявил он.
Кеннеп ничего не ответил. Приблизился пеший и вестовой. «Кулак Гэммет!» — воскликнул он. «Адъюнкт требует вашего присутствия!»
«Я присмотрю за легионом», — сказал Кеннеп.
Гэммет кивнул и развернул свою лошадь. От этого движения у него закружилась голова. Он все еще просыпался от головной боли, но кулак привел себя в порядок глубоким вздохом и кивнул вестовому. Они медленно двинулись к низкому склону у самой низины, через хаотично мечущиеся взад-вперед под громкие окрики офицеров группы солдат. Гэммет мог разглядеть на верхушке холма восседавшую на коне Адъюнкта, рядом с которой на земле стояли Нихил и Бездна.
«Я их вижу», — сказал Гэммет посланнику.
«Хорошо, сэр, тогда я вас оставлю». Выехав из толпы, Гэммет поскакал легким галопом и уже миг спустя придержал лошадь рядом с Адъюнктом. С их позиции вражеские укрепления были на виду, но и они, как было заметно, с высоты центрального гребня вражеского лагеря были как на ладони перед небольшой группой всадников.
«Насколько ты зоркий, кулак?» — спросила Адъюнкт.
«Недостаточно», — ответил он.
«Корбаладом, Ками стрелой и 6 офицеров. Камист пытался колдовством отыскать какие-то признаки наличия у нас магов, в особенности высших. Конечно, пока Нихил и Бездна рядом со мной, колдовство Камиста Рилоя не сможет их отыскать. Вот скажи мне, кулак Гэммет, насколько уверенно, по-твоему, чувствует себя сейчас Корбаладом?»
Он некоторое время молча смотрел на нее. Тавор была облачена в доспехи. Из-под поднятого забрала были видны глаза, слегка прищуренные из-за отражающихся от плотной, потрескавшейся низинной глины лучей солнца.
«Я бы сказал, Адъюнкт», — медленно ответил он, — «что мера его уверенности ослабевает».
Она окинула его взглядом.
«Ослабевает? Почему?»
«Потому что все это кажется слишком простым. Уж слишком чрезмерное преимущество на его стороне, Адъюнкт».
Она молча перевела взгляд на отдаленные фигуры врагов.
«Она ради этого меня позвала? Задать мне один вопрос?»
Внимание Гэммета привлекли два виканца. Нихил за время марша слегка подрос, что наталкивало Гэммета на мысль о том, что через несколько лет парень вымахает в настоящего великана. На нем была лишь набедренная повязка, а неухоженные распущенные волосы и черно-зеленая боевая раскраска делали его похожим на дикаря. Бездна же, вдруг понял он с долей удивления, слегка поправилась, что было видно даже под оленьей шкурой, в которую закуталась сестра Нихила. Хотя легкая полнота вполне нормальна для девочек ее возраста. На ее, в теории, красивом лице застыло тяжелое выражение, превращающее его в отталкивающую мрачную мину. Черные волосы она коротко остригла в знак обета скорби.